Обратимся к библейскому тексту, который записан в послании апостола Павла Ефесянам. Прочитаем из 2 главы ряд стихов с 4 по 10 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь». Слава Богу за Священное Писание. Вот эта книга, которую мы читаем, к которой мы обращаемся, говорит нам о том, кем является наш Бог. Эта книга дана нам как откровение от самого Бога для того, чтобы мы могли знать, кто Он, кем Он является, какой личностью Он является, какой характер у Него. И в этом тексте, который мы с вами прочитали, есть очень важная информация о нашем Боге, очень важная характеристика для нашего упования, для нашего следования за Богом, кем является наш Господь. В 4 стихе мы прочитали с вами в самом начале этого текста характеристику Бога. Наш Господь – это Бог, богатый милостью. И я хотел бы обратить наше с вами внимание в первую очередь на эти слова в этом тексте, потому что именно через них мы получаем ключ к пониманию всего того, что здесь написано. Наш Господь – это Бог, богатый милостью. Бог, богатый милостью. Мы знаем, что наш Бог, Он бесконечный, Он всемогущий, Он всеведущий, Он абсолютно святой, Он абсолютно праведный, абсолютно справедливый, но при всем при этом это Бог любящий и Бог милостивый. Любящий и милостивый Господь. Это тот Бог, на которого мы уповаем. Это Бог, в которого мы верим. И если мы будем сравнивать нашего Господа с другими идолами, другими богами, которые люди сами себе придумали. Если мы будем сравнивать с вами христианство с другими религиями, то мы увидим с вами вот эту самую главную разницу, которая отличает нашего Господа, милостивого и любящего, от всех остальных. Именно в этом заключается самое главное отличие. Мы верим с вами в Бога, который богат милостью. Именно такая здесь дана характеристика – богат милостью. И нам с вами кажется, что богатства этого мира, они принадлежат людям. Может быть, даже не людям, а компаниям, каким-нибудь корпорациям, их владельцам. Но на самом деле все богатства этого мира принадлежат только Богу. И мы с вами привыкли измерять богатство какими-то вот такими человеческими оценками, человеческими критериями. Может быть, ценными бумагами, акциями, количеством драгоценных камней, весом драгоценных металлов, цифрами на счетах, вкладах, недвижимостью, движимостью, количеством каких-то автомобилей, которые у кого-то есть, яхтами, самолетами, вертолетами. Но для Бога все это не является какой-то ценностью. Да, Он доверяет в человеческие руки на какое-то время очень ограниченное какие-то ресурсы, какие-то богатства. Но все вышеперечисленное не является ценностью для Бога. Однако у Него есть то, что действительно драгоценно для каждого. Сколько бы человек не имел цифр на своем счету, сколько бы у него не было денег, самое главное, в чем он нуждается, это не приумножение своего капитала, не приумножение своих богатств. Самое главное, в чем нуждается каждый человек, в чем нуждаемся мы с вами, то же самое, в чем нуждается каждый миллиардер на этой земле, это прощение и Божья милость. Господь в наше сердце вкладывает совесть. Совесть, которая укоряет нас в наших грехах, в нашем несовершенстве, которая показывает нам невероятный контраст нас, таких греховных, таких несовершенных, по сравнению с абсолютно святым и праведным Богом. И каждый из нас больше всего на свете нуждается в том, чтобы Господь был милостив к нам. И, наверное, это самая главная молитва каждого из нас. Господи, будь милостивым ко мне. Что такое милость? Что такое милость, которую являет нам Господь? Если мы с вами обратимся к толковому словарю, то мы с вами увидим, что милость – это такое вот доброе, человеколюбивое отношение. Просто вот такое определение милости. Проявить милость к другому – значит проявить доброе, человеколюбивое отношение. Но если мы с вами чуть будем глубже изучать смысл этого слова и особенно будем говорить о нем в контексте Священного Писания, то мы увидим с вами, что у милости есть две такие характеристики. С одной стороны, милость – это незаслуженное благо. Вот человек не заслужил что-то, но он получает какое-то незаслуженное добро, какое-то незаслуженное благо. И это то, что мы с вами получаем от нашего милостивого Бога. Никто из нас никогда за всю жизнь не смог бы заслужить перед Богом всю ту благодать и все то благо и всю ту милость, которую Он дает нам. Есть много очень хороших людей на земле, но каждый человек является грешником. Какими бы хорошими мы ни были, без Христа, без прощения, без благодати Божией, без той милости, которую Он нам дает, мы ничто. И никаким образом эту милость мы не можем заслужить у Бога. Но помимо того, что милость Божья – это, с одной стороны, такое вот незаслуженное благо, с другой стороны, та же самая милость – это отсутствие заслуженного наказания. Да? То есть, с одной стороны, это незаслуженное благо, а с другой стороны, это отсутствие заслуженного нами наказания. И если мы с вами представим преступника, который совершил какие-то страшные преступления. На суде его дело разбирается, судья или там суд присяжных рассматривает его дело, ему выносится справедливый вердикт. Он достоин смерти. За те дела, которые он совершил, он достоин смерти. Но есть правитель верховный, это может быть президент или царь или император, у которого действительно есть власть. Есть власть помиловать этого человека. И вместо заслуженного наказания указом этого верховного правителя, этот преступник, который должен умереть, должен понести справедливое наказание за свои проступки, он этого наказания не получает. Это помилование называется, да? То есть это милость, которая оказывается по отношению к нему. И таким образом наш Бог – это Бог, который не просто вот так по-доброму к нам относится, но Бог, который дает нам, с одной стороны, незаслуженное благо, незаслуженную благодать, и с другой стороны, Он не дает нам заслуженного наказания. И это происходит именно потому, что над моей головой написаны эти драгоценные слова «Христос воскрес». Все это время мы вспоминали с вами о том, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И это является главной основой и фундаментом той милости, которую Бог дает всем нам. О милости Божией очень много написано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Например, в книге Псалтыри, 102-й Псалом, 11 стих написано: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. То есть мы с вами фактически вот во всем, что окружает нас, живем в Божьей милости. Все пространство, весь воздух, весь небосвод, который мы видим, это все Божья милость. И вот так велика милость Господа к боящимся Его. Другой Псалом, 85, 5 стих: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Послание Иакова, Новый Завет, 5 глава, 11 стих: «Господь весьма милосерд и сострадателен». Это характеристики нашего прекрасного, великолепного, великого Бога. Это Бог, который при всей своей справедливости, при всей своей святости, Он весьма милосерд и сострадателен. Книга Псалтырь, 135-й, Псалом, 1 стих, и подобные стихи: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Вовек милость Его – это характеристика нашего Бога. Он вовек милостив. Если мы, как люди, можем проявлять какие-то кратковременные эмоции и быть милостивыми, а в другую минуту уже не можем быть милостивыми, то Господь, Он милостив вовек. Он всегда милостив. Он был всегда милостив, и Он будет милостив. И Это означает то, что Он действительно богат милостью. Наш Господь – это Бог, богатый милостью. И когда мы смотрим с вами на вот этот текст из послания Ефесянам, 2 глава, мы видим с вами здесь то, в чем Божья любовь проявляется к нам. В чем Божья любовь проявляется к нам? Есть вот три составляющих Божьей милости, которые мы получаем во Христе, которые мы можем найти в этом тексте. Три составляющие Божьей милости, которые каждый из нас, каждый христианин, каждое Божье дитё получает в Иисусе Христе. И первое – это то, что Бог уже сделал для нас. То, что Бог уже сделал для нас – это то, что уже сделано. То, что было в прошлом, то, что было раньше. И эта истина становится нам понятна тогда, когда мы с самого начала читаем эту вторую главу. Там такие слова написаны. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И вот Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Когда мы читаем этот текст, мы видим, ну, наверное, самые такие базовые, самые главные вещи, которые каждый из нас должен понимать. Кем мы являлись? Кем мы являлись? «И вас мертвым по преступлениям и грехам вашим». Даже самый лучший человек является грешником. Он является мертвым по преступлениям и своим грехам. И все мы были такими мертвыми по преступлениям и грехам нашим, в которых мы некогда жили. Точно так же, как в Эфесской церкви были обращенные язычники, были также и люди, которые были из иудеев, и были также даже лжеучители, которые говорили о том, что для того, чтобы получить спасение, помимо жертвы Христа, нужно исполнять закон. И пытались вот язычников смущать таким образом, что им нужно делать обрезание, им нужно исполнять другие повеления закона. Точно так же и сегодня в церкви могут быть какие-то люди, которые говорят, что помимо жертвы Христа для спасения нужно что-то еще. Но это не так, потому что для нашего с вами спасения Бог уже сделал все. Он сделал на Голгофском кресте тогда, когда Сын Божий Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти погибших, спасти нас, потому что мы были мертвыми по нашим преступлениям и нашим грехам. Мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были, как написано, чадами гнева, детьми гнева. Это значит, что каждый из нас должен был испытать на своем собственном опыте Божий гнев. Божий гнев. И это страшно. Это страшно. Это справедливый суд за наши действительно сделанные грехи. И неважно, ходим ли мы с детского сада в воскресную школу, посещаем ли мы богослужение. Может быть, есть люди, которые всю свою жизнь, десятилетиями ходят в церковь, но при этом не пережили рождение свыше, которые так и не поняли, что Иисус Христос на самом деле сделал для них. Друзья, это все зря. Это все зря, потому что самая главная задача Господа здесь, в Церкви Христовой, на богослужениях, когда мы читаем Священное Писание, когда мы вникаем во все библейские истины, показать каждому из нас, что такое Евангелие. Евангелие заключается не в исполнении каких-то определенных обрядов, традиций, но в том, чтобы искренне верить в то, что Иисус Христос понес на себе грехи всего мира, мои грехи. И вместо того, чтобы быть детем гнева, быть чадами гнева, сегодня каждый из нас является Божьим детем. И вместо заслуженного наказания, которое мы должны были бы понести, Бог дает нам свою милость и незаслуженную благодать, незаслуженное благо. Милость, она всегда противоположна справедливости. Милость всегда противоположна справедливости. И мы можем представить себя вот на месте какого-то правонарушителя. Может быть, мы ехали на автомобиле, нарушили какие-то правила, и случилось дорожно-транспортное происшествие. Мы там задели какого-то пешехода, сбили. Или вот, наверное, для молодежи чуть понятнее, если мы по городу сейчас поедем на самокате и наедем на пешехода, нарушая все правила дорожного движения. Кто в этом будет виноват? В этом будет виноват водитель транспортного средства. Если будет какое-то разбирательство, конечно, нам, как нарушившему, очень хотелось бы, чтобы нас простили. Ну вот случилось, да, мы виноваты, ну вот, пожалуйста, простите нас. Но если мы окажемся на месте того, на кого наехали, да, на месте потерпевшего, то мы будем требовать справедливости, требовать какой-то компенсации, какого-то наказания. Если будет такой судья, который скажет, ну я просто всех прощаю, это будет несправедливо. А наш Бог – это справедливый Бог. Наш Бог – это святой Бог, это праведный Бог. Перед Его лицом не устоит никакой грех. Ничто нечистое, ничто неправедное не может находиться перед Богом. Но при этом это Бог, который любит прощать. Это Бог, который богат милостью. Почему? Потому что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти каждого из нас. Единородный Божий Сын приходит в этот мир – для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это то, что Бог уже сделал для нас, это то, в чем заключается Божья милость для каждого из нас, согласно этому тексту. Второе, что мы с вами можем здесь найти, вторая составляющая Божьей милости, которую мы получаем в Иисусе Христе, это то, что ждет нас в будущем. То, что ждет нас в вечности. Посмотрим на 6-7 стихи. Написано: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». И вот здесь написано, что уже это как будто бы совершилось, это уже как будто бы прошедшее время, но для нас это то, что будет потом. И вот все то, что мы здесь видим в этом тексте, оно укладывается в такую формулу, которую часто богословы применяют. Уже да, но еще нет. Уже вот в какой-то степени все это совершается в нашей жизни, в настоящем времени, но в совершенстве это будет тогда, когда каждый из нас окажется в вечности. Первое, мы видим «и воскресил с Ним». Воскресение. Сейчас мы воскресаем вместе с Иисусом Христом духовно. В крещением, обращаясь к Ним в смерть, мы как бы воскресаем после этого для новой жизни, для праведной жизни в Иисусе Христе. Но вместе с тем мы с вами знаем, что мы с вами тогда, когда умрем, в конце времен мы воскреснем той же силой, которую Бог воскресил Иисуса Христа. Это то, что ждет нас впереди, воскресение. Второе – это наше новое положение. Новое положение во Христе написано «и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Опять же, здесь написано, что это уже произошло, и мы знаем, что мы уже находимся в этом новом положении, положении Божьих детей. Мы уже не являемся такими вот только рабами лишь, но мы являемся друзьями и детьми нашего Господа. Это наше новое положение, но по-настоящему все это откроется тогда, когда мы будем на небесах в вечности, и мы действительно будем там сидеть вместе с нашим Господом, который будет восседать на престоле, и это будет невероятная вечность в счастье и в поклонении нашему Господу. Дальше мы читаем с вами про вечность. Написано: «В грядущих веках явить преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Иисусе Христе». И опять же, это отчасти относится к грядущим векам той эпохи, в которой мы живем, когда распространяется христианство, когда звучит Евангелие, когда многие-многие люди обращаются к Иисусу Христу и принимают Его как своего Господа и Спасителя. Но вместе с тем это также и речь идет о том, что будет тогда, когда время закончится, тогда, когда наступит вечность, и мы действительно вот уже во всей полноте, во всем совершенстве узнаем преизобильное богатство благодати и благости к нам в Иисусе Христе. Это то, что ждет нас в будущем. Итак, Божья милость к нам проявляется в том, что Бог уже сделал для нас в прошлом, и в том, что ждет нас в будущем. Но при этом есть короткий миг между прошлым и будущим, который, как известно, называется нашей с вами жизнью. Это то, что происходит сейчас. Вот то, что происходит сейчас, в настоящее время, в настоящем моменте, мы тоже получаем Божью милость, которая обновляется каждый день и каждое утро. Я не знаю, может быть, кто-то из вас этим утром испытал что-то подобное тому, что слышал я, но где-то с 4 часов утра вокруг меня происходили какие-то взрывы. Это было очень громко и, честно говоря, очень страшно. Но я благодарен Богу за то, что это утро – это обновление Божьей милости в моей жизни и в жизни каждого из нас. Иногда нам кажется, что это что-то само собой разумеющееся. Мы проснулись, мы видим солнце, которое светит в нашем окне, мы живы, мы здоровы, и как будто бы так и должно быть. Но на самом деле это милость Божия, которая обновляется и в этом дне нашей жизни. И в каждом дне нашей жизни Бог на самом деле хочет, чтобы мы жили этой милостью и распространяли эту милость. С 8 по 10 стихи, если мы прочитаем, то вот что увидим. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Когда мы принимаем с вами жертву Иисуса Христа, мы с вами становимся новым творением. Новым творением, которое создано не для того, чтобы быть чадами гнева, не для того, чтобы совершать грехи или какие-то дела тьмы, но для того, чтобы творить добрые дела. Это милость преображения, которую Бог посылает в нашу жизнь, для того, чтобы мы прославляли Господа, для того, чтобы мы были в мире с Ним, для того, чтобы мы были в счастье послушания нашему Богу. Его творения созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот наше с вами призвание, наше с вами предназначение, уповая на эту благодать от Бога, которую Он дает, которую мы не заслужили, не хвалясь какими-то своими достижениями или заслугами, делать, совершать вот эти добрые дела. Благодать, которую Бог нам дает, не означает, что нам не нужно делать что-то хорошее, или мы можем позволить себе расслабиться и делать что-то плохое, совершать какие-то грехи. Нет, наше с вами призвание – это делать добрые дела. Один из примеров, очень ярких, я его уже когда-то приводил, это польский священник Максимилиан Кольбе, который во время Второй мировой войны оказался в концентрационном лагере. И благодаря тому, что он пережил в своей жизни вот эту встречу с Иисусом Христом, тогда, когда вынесли смертный приговор другому заключенному, он предложил себя вместо него, вместо обычного польского сержанта, который не был ему ни особенным другом, ни каким-то знакомым, ни родственником. Вот просто он был готов отдать за этого человека свою жизнь. И эта жертва была принята, и действительно спустя 3 недели его казнили. Он, по примеру Иисуса Христа, который отдал жизнь за него, отдал свою жизнь за другого человека, которому он ничего был не должен, и ничто его не обязывало этого делать. Но жертва Христа вдохновила его на то, чтобы отдать самое дорогое, отдать свою собственную жизнь. В каждом дне, когда мы с вами здесь живем, на этой земле, от нас, скорее всего, не нужны такие колоссальные подвиги, чтобы отдавать свою жизнь вот целиком, полностью за других людей. Но хотя бы какие-то маленькие подвиги ради Христа, ради Его милости, ради Бога, богатого милостью, мы все-таки можем делать, потому что в этом наше предназначение – делать добрые дела, распространяя Божью милость, распространяя Божью благодать вокруг себя. Может быть, кто-то из вас видел мультфильм, очень старый советский мультфильм, который называется «Просто так». Я его увидел уже во взрослом возрасте, и я, когда увидел, подумал, что это ведь такая вот чистая мысль для христиан, как мы с вами должны мыслить и как мы с вами должны поступать. Я напомню, что главный вот герой, с которого все начинается, это маленький мальчик, который несет букет цветов, и он так радуется окружающему миру этому букету цветов. Встречает на своем пути очень грустного осленка. И он дарит этому осленку этот букет. У осленка настроение улучшается, и он спрашивает: «Это что, мне?» «Да, тебе». «А за что?» «Просто так». И получая вот эту милость, эту благость, ничем не заслуженную, осленок идет дальше, встречает собачку, передает собачке этот букет и говорит: «Это тебе просто так». И это запускает такую цепочку, что разные там лесные животные передают этот букет один другому и говорят: «Просто так». Это не за что-то, это не что-то заслуженное, это просто так. И, знаете, очень хочется, чтобы мы с вами, как Церковь Христова, вдохновляясь примером Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за каждого из нас, могли тоже что-то делать так же, как и Бог делает это для нас. Делать просто так. Молиться за кого-то не потому, что мы ожидаем, что он будет молиться в ответ, но делать это просто так. Делать это по милости, потому что Бог любит этого человека, и я хочу молиться за него, и я хочу участвовать в его жизни. Делать какие-то добрые дела для наших ближних не потому, что мы ожидаем какой-то взаимности, не потому, что мы хотим что-то от них получить, но делать добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, просто так, просто по примеру Иисуса Христа, который являет образец благодати для каждого из нас. Вы знаете, мы с вами несовершенные люди, и мы не сможем быть такими, какими мы сами хотим. Мы не сможем подражать Иисусу Христу, если Он сам не поможет нам в этом. И поэтому очень важное напоминание всем нам, когда мы говорим о том, что у нас есть Бог, богатый милостью, которым мы вдохновляемся, на которого мы хотим быть похожими. Эти слова записаны в послании к евреям, 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы должны иметь смирение перед нашим Творцом, но вместе с тем мы должны иметь и вот эту вот смелость определенную, и дерзновение, чтобы приходить к этому престолу, который назван престолом благодати. Это престол благодати. Это то, где обитает милость, и Господь готов дать нам эту благодать и эту милость, чтобы нам не просто пользоваться тем благом, которое Бог дает нам, но быть такими вот ретрансляторами Божьей милости в своей жизни. Пусть Господь благословит каждого из нас в каждом дне нашей жизни, помнить, что наш Бог – это Бог богатый милостью, и пусть жизнь каждого из нас будет отражением того света, который Он являет нам в жертве Иисуса Христа. Аминь.